с праздником вас, с праздником великого поручения. Это хороший день, это возможность прикоснуться к великому Божьему плану, плану спасения людей, Вселенной, к плану великого Божьего Царства. И я имею такую честь быть здесь и люблю бывать на миссионерских конференциях. Между прочим, этот год у меня начинался с миссионерской конференции в Якутске. Вот буквально в самые первые дни этого года было собрание в Якутске. Собрались почти все сотрудники «Свет Евангелия», когда это начиналось, вот это служение в 89-м году. Ну и это было посвящено юбилею церкви в Якутске, вот когда она официально была основана. Вы знаете, я, наверное, не вспомню ни одного еще случая в жизни, чтобы я где-то еще так много плакал от радости, как на том собрании. Когда-то, в 89-м году, я туда приехал впервые, и там было три миссионерских семьи, которые имели такое внутреннее побуждение, приехали с разных мест туда. И не было еще ни одной церкви. Нашлись дети верующих родителей, которые приехали когда-то туда на заработки или по другим причинам, и там жили, и вот эти миссионеры начали их собирать. Но церкви еще не было, даже православной церкви не было. Нам сделали экскурсию, мы попали в музей Ярославского, и во дворе этого главного советского атеиста была сбита из таких кривых досок часовня. Это первая православная церковь в Якутске. И было удивительно это наблюдать. Действительно, это была пустыня после Украины. Я не знал, как на это смотреть. Вообще как-то было очень дико. Нигде нет церкви, вообще даже православной. И с тех пор там началось служение. Первых 5 лет я там очень часто бывал, а затем 23 года я не был в Якутске. И вот когда мы приехали, и был этот праздник в зале приблизительно на человек 300, и, на мой так взгляд, наверное, 75% людей, которые там присутствовали, это все верующие, многие из них служители разного рода и пастыры, это были люди якутской национальности. Когда вот тех первых лет я там бывал, еще ни одного не было. Но мы часто молились о том, чтобы Евангелие коснулось людей, которые там живут, местных жителей, которые никогда, никогда не слышали, никогда ясно, никто им не проповедовал Евангелие, разве что в вузах братья там проповедовали. И, кстати, один из тех, кто поехал туда миссионером, он поехал после того, как одного из последних узников своего отца встретил там, отвез его домой, взял семью и вернулся туда на миссию. И так там началось вот это служение. И вот через этих 20 с лишним лет, когда я увидел в зале большинство людей якутской национальности, прославляющих Господа, я не мог удержаться. Это было такое торжество. Вообще, когда я к этому прикасаюсь, у меня такое ощущение, что я дышу воздухом первого века, воздухом первой церкви, когда люди, народы в первом поколении приходят ко Христу. Вот, может быть, мы сейчас можем похвалиться, кто-то там втором, третьем, четвертом поколении верующий. Вот, а это люди, которые, у которых не было верующих родителей, никто не был в их народе вестником для них, никто. И вот Господь принес к ним это слово, принес Евангелие. И там сейчас есть верующие, есть ну, приблизительно 60-70 церквей, часть из них, где просто якуты и люди из местных народов других. И это очень приятная картина, очень радостное состояние. Очень приятно дышать этим воздухом. И иногда кажется, что ты находишься в первоапостольском времени, когда оказываешься в такой ситуации. Большое благословение лично для меня – это испытывать, этому радоваться. Мы сегодня, как я сказал, празднуем День Великого Поручения в Церкви Слова Благодати и воспринимаю как особенную честь и милость говорить о Великом Поручении именно здесь, с этой высокой, в самом лучшем смысле этого слова кафедры, весь славянский мир знает, что в этой церкви кафедра высокая. И я очень рад, что мы можем здесь говорить о великом поручении, о том, что Господь Иисус Христос сказал своим ученикам, как завещание, уходя от них, последние слова, последнее наставление, последнее поручение, очень важное. И Иисус оставил его своим ученикам. И вот как об этом пишет в Деяниях апостолов Лука, в первой главе мы прочитаем то, что здесь сказано, прочитаем, что записал евангелист Лука, который написал и Деяния апостолов. И вот о чем он пишет. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дал Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал». Кстати, каждый из первых трех евангелистов говорит ясно, вот это великое поручение вчера мы слышали и читали о том, что сказал Матфей. Марк тоже об этом говорит немножко другими словами. Лука заканчивает Евангелие историей встречи Иисуса Христа с учениками своими, которые шли в Эммаус, и вот там был у них разговор, и он говорит, что он оставит великое поручение, он его сделает. И это благая весть, которую последователи должны понести, это весть о покаянии и прощении, и что это должно быть проповедано во всех народах земли, так Лука записал именно там, всем народам, начиная с Иерусалима. И вот теперь этот же апостол Лука пишет в Деяниях апостолов, что Иисус делал от начала до того дня, который Он вознесся, Он дал Святым Духом, заметьте, Святым Духом Он дал это поручение, это еще до того, как пришел, было сошествие Святого Духа, был этот праздник. Он дал повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым в страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь с Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Это сказал он, поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Вот такое повествование. Вот такая история последних минут пребывания Христа с Его учениками. Думаю, очень, очень эмоциональная такая история. И, естественно, чаще всего, когда мы читаем этот текст, мы обращаем внимание на 8 стих. И, наверное, это важно. И сегодня мы будем говорить об этом. Здесь сказано о том, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. Это суть этого поручения, которое Господь им делает, и Он утверждением говорит это. Вы будете, вы это сделаете, вы пойдете. И мы вот именно так и читаем. Сегодня начало нашего собрания вот этого, и мы уже услышали несколько раз очень ярко и четко суть Евангелия. Спасибо всем, кто пели сегодня. Настолько ясно прозвучало Евангелие, благая весть, именно то, что мы должны понести. Но мы сейчас будем говорить уже не о содержании самого Евангелия, а, возможно, больше о нас самих, о нашей готовности, о нашей возможности нести Евангелие в мир, о нашей готовности исполнить то поручение, которое Господь нам дал. Но прежде всего мы должны обратить внимание, почему это нужно сделать, что произошло, что случилось ранее, почему прозвучало именно это повеление, почему Господь оставляет великое поручение для Своих учеников. Обратите внимание, что текст говорит о разных аспектах человеческого состояния, духовного состояния, о том, что является предпосылкой к успешной проповеди Евангелия, к распространению Божьего Царствия на земле. И здесь уместно говорить о разных вещах, и здесь нужно говорить о силе и источнике силы, но надо и говорить о причинах или о природе бессилия человеческого. Мы с этим сталкиваемся и в настоящее время. Здесь говорится о территории этого Божьего Царства, где должно быть проповедано Евангелие. Здесь говорится о важном статусе, о важном титуле, который Господь дает своим ученикам на перспективу. Будете свидетелями. Это тоже очень важный момент. Но главное, на чем мы успеем сегодня сконцентрироваться, все-таки на том, кто и что является источником нашей силы для проповеди Евангелия. Как мы можем быть сильными, уверенными проповедниками Евангелия в этом мире? И где именно во всем мире, как мы читаем, во всем мире Евангелие? Почему нужно Евангелие? Почему прозвучало великое поручение? И мы всегда возвращаемся на первые страницы Библии в таких случаях и говорим о том, что случилось там. Бог создал первых людей и создал их по образу своему, то есть создал их своими поклонниками. Они им и для Него созданы. Они созданы для того, чтобы жить для Него, Ему поклоняться. Но в их жизнь ворвался грех. Они согрешили. И что произошло затем? Страх вместо этого восторга, с которым они жили. Они наполнены были этой радостью, преклонением перед великим Богом. Это не было для них мучительным и неинтересным, как может быть сейчас некоторым христианам мучительно интересно в собрании, например, поклоняться Господу. Но для них это было радостью большой. Они с восторгом преклонялись перед своим Творцом. И вот грех принес в их жизнь страх вместо восторга. Кроме этого, то, что произошло с ними, было бунтом вместо покорности, предательством вместо преданности. Вот именно эта трагедия случилась. И теперь, когда мы говорим о том, что Христос пришел на землю, и Он стал Божьим ответом на нужду человека – Он стал благой вестью для нас, Сам Христос, и Он дает великое поручение. Мы понимаем чуть шире, чуть больше о том, о чем идет речь, в великом поручении. Итак, Он Искупитель, Он хочет возвратить вспять то, что произошло. Он хочет возвратить этот потерянный рай, это особенное состояние. И мы должны ясно понимать, что это является главной целью миссии. Главной целью миссии – это не просто масса различных активностей и мероприятий, как можно больше, как можно шире, но мы должны ясно осознавать цель, которая стоит перед верующими людьми, каждым в отдельности, и перед всей церковью в целом, и перед каждой поместной церковью. Цель миссии заключается в том, чтобы через Евангелие восстановить и поклонение, и господство Божие в нашей жизни, в жизни людей, в этом мире. То есть утрачено две важных таких ценности. Утрачено поклонение, разрушено поклонение и разрушено его господство в жизни людей. Вот что получилось, вот что случилось. И теперь Евангелие предназначено для того, чтобы восстановить и то, и другое, и поклонение, и царство. Его царство. То есть, когда мы говорим о великом поручении, мы должны посмотреть именно через эту призму на само поручение, на проблему, которую приходится решать. Апостол Павел всякий раз, когда сталкивался с проблемой греха, возвращал людей к Евангелию. Он не предлагал никакого другого рецепта. И вы помните, самый яркий пример – это церковь в Коринфе, 15 глава, и 1, и 15 глава, и начало, и конец. Послание говорит, что ничего, кроме Евангелия, он другого предложить не может. Ничего, кроме благой вести. Они должны были услышать именно Евангелие. Это Божья цель – принести Евангелие для того, чтобы восстановить и поклонение, и царство, и восторг, и верность. Вы помните ситуацию, еще одну встречу с Христом. Она, с Христа очень важная встреча с простой женщиной в Самарии. Там был длинный разговор о разных проблемах ее сердца, но вы помните, там был кусочек такой интересный в этом разговоре. Она говорит, а где же все-таки правильно поклоняться? Здесь у нас говорят, что на этой горе, а вы говорите, иудеи, что в Иерусалиме, так где же поклоняться? Где же поклоняться? И ответ Христа прозвучал именно таким образом, не на горе и не в Иерусалиме, но везде. Везде, где есть люди, в духе и истине, в каждом сердце должно быть истинное поклонение, которое руководимое истиной, божественной истиной. Это очень важно осознавать, что Господь именно это имел в виду. Он говорит с самого начала уже с этой женщиной, по сути, о Его власти и о Царстве, каким оно должно быть. Так было и раньше. Речь и раньше шла о Царстве Божьем. В Ветхом Завете речь шла о Царстве. Завет Давида об этом очень ярко говорит и свидетельствует. Придет царь. Когда речь идет о царстве, речь идет о царе, о народе и о земле, о территории. Это важные очень характеристики царства. Без них нет царства. Без царя нет царства. Без народа нет царя. И нет царства, без территории нет царства. И он говорит об этом, о Царстве Божьем уже тогда говорилось. Евреи знают о Царстве Божьем и связывают это со своей нацией, со своим народом. Давид царь, а его потомок Иисус будет вечным на престоле царем. И на этом вечном престоле он будет всегда царем. Речь идет о Царстве Небесном. Жизнь Иисуса Христа на земле и служение начинается именно с этого. Заметим некоторые тексты. Обратим внимание на то, что сказано в Писании. Матфея 3 глава – это начало повествования библейского, евангельского. И там говорится следующее. Иоанн Креститель говорит эти слова. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот начало проповеди. Иисус Христос чуть позже говорит, уже после того, как Он прошел это испытание, который не прошел человек в Едеме, когда змей его искушал. И вот что сказано, 4:17 Матфея. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Опять это слово Царство Небесное. 4:23. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия. Вот это благая весть о покаянии и вере, это Евангелие Царствия. Это не просто рассказать человеку о том, что он грешник, ему нужно покаяние, иначе он пойдет в ад. Это весть о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Матфея 9:35. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, Евангелие Царствия проповедуя». Марк, 1 глава, он говорит им, Иисус говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того и пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Молитва «Отче наш», Матфея 6:10, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». В этой молитве утверждается Божье Царство. Первые слова именно об этом говорят. Вот это начало Евангелия, это весть о Божьей власти, о власти Иисуса Христа. Все чудеса Иисуса Христа, изгнание бесов и другие чудеса, исцеление болезней – это свидетельство того, что Царство Божие пришло. Для евреев по-другому не читалось. Царствие Божие пришло. Вот Он, Царь. Он утверждал свое царство чудесами и знамениями. Он пришел явить Божью силу. Он единственный в своем роде. Ему это принадлежало. И он свидетельствует о том, что он царь, он господин, настоящий господин вселенной, и все подчиняется ему. Итак, это весть о великой Божьей власти, о великой власти Иисуса Христа. Он посылает своих учеников посланничеству. Он избрал их и посылает по два Они свидетельствуют и проповедуют, что приблизилось Царствие Божие. Когда Иисус говорит свои притчи, Он в притчах тоже утверждает Царствие Божие. Вы помните, как Матфей об этом говорит? Он очень часто в последних главах, мы это читаем, постоянно напоминает: Царствие Божие, Царствие Божие, Царствие Божие подобно, Царство Небесное подобно. Вот что Христос говорит однажды. Но Иисус сказал ему, одному человеку: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Еще некоторые факты. Марка 11 глава, 10 стих. Благословенно грядущее во имя Господа Царство Отца нашего Давида, Осанна Вышних. Вот та весть, которую должны были услышать евреи, они особенно. Израиль в ожидании царства. Иисус Христос знает, о чем говорит с ними. Например, Он встречается с Никодимом, одним из ярких представителей иудейского народа. И Он говорит следующие слова. Иоанна 3 глава, 3 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вот Никодим ясно понимает, о чем идет речь. Их мечта, лидеров Израиля, Царствие Божие. И это связано с землей, это связано с Израилем, это связано с их властью. А Христос говорит: «Никодим, ты хочешь в Божье Царство? Ты о нем мечтаешь, ты за него борешься, ты на эту цель работаешь, не увидишь Царствие Божие. Так как не можешь без зеркала собственных ушей увидеть, не увидишь Царствие Божие. Сколько бы ты ни боролся за это». Иисус сказал ему это, и, слава Богу, он понял это немного позже. Друг у него был, Иосиф Саримафей. Вот о чем сказано, что о нем сказано. Он ожидал Царствия Божия. Пришел Иосиф Саримафей, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божия. Осмелился войти к Пилату и просил тело Иисуса. Матфея 24:14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Проповедь Евангелия приближает тот день, когда этот мир, этот скверный, ужасный, жестокий мир, в котором мы живем сейчас, закончит свое существование и придет во всей силе, во всей власти Царствие Божие. И это цель этой проповеди. Братья и сестры, великое поручение – это большая геополитика. И нам ясно, нужно понимать, какая цена этого вопроса в этом мире и какое значение имеет то, что повелел Иисус Христос. Даже по ошибке табличка на кресте говорила о том, что Он царь. Божья цель не изменилась. В самом начале Господь имел такую цель, чтобы вот эти Божьи образы, которых Он создал, наполнили всю землю, распространились по всей земле, по всему лицу земному. Нигде Он не повелевал строить города и собираться вместе. Конфликт Великой Башни Вавилонской связан с этим непослушанием и этой непокорностью. Он имел в виду, что вся земля будет наполнена Божьими образами, которые будут отражать славу Творца. Они будут восторгаться им, и они будут подчинены ему. Они будут радоваться ему, его господству, его истинному царству. Это была Божья цель. И теперь Господь таким образом ведет к этой цели. Он ведет к этой цели. Он хочет, чтобы по всей земле, вся земля наполнилась Его славой, чтобы возвратилось поклонение, возвратился восторг, возвратилась радость, жизни с Богом, и чтобы это было на всей земле, на всей земле, и он достигнет этой цели. Великое поручение – это весть об этом. Мы возвращаемся к нашему тексту. Мы должны понимать, что Господь говорит эти важные слова в очень ответственный момент, когда Он Сам уходит с земли. Он больше не остается с учениками, но раньше Он говорил им очень важные слова. Иоанн записал это таким образом, когда мы читаем в 16 главе с 12 стиха, «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Вот не все Он мог им сказать, то, что хотел сказать сразу, не все они способны были вместить. Нужно было время для того, чтобы они, проходя определенные этапы, определенные испытания, уроки, наставления, события, и они начали больше и глубже понимать то, что должны были понять. И Он не мог им сказать то, что говорит уже тогда, когда уходит. Но Он говорит им следующее, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Итак, Он оставляет Своих учеников. Он говорит им о том, что буквально через несколько дней произойдет то событие, которое они должны ожидать в Иерусалиме. Что это не отдаленная перспектива. В нашем тексте это ясно звучит. Ясно и понятно мы читаем о том, что именно Господь говорит, что через несколько дней ждите обещанное. Это случится через несколько дней. Обратите внимание на то, что 40 дней Он встречается по воскресении Своем с учениками, и Лука ясно говорит, о чем они беседуют, о чем они разговаривают. И здесь ясные утверждения, о Царстве Божьем они разговаривают. Великое поручение, вот эти слова, которые мы ценим и знаем наизусть, это экстракт того, что было сказано на протяжении этих 40 дней. Речь идет о Царстве Божьем. Между прочим, Все Евангелие Матфея говорит о Божьем Царстве, о Божьем Царстве, и затем в конце «и так». То есть вывод из того, что говорится во всем Евангелии Матфея, это важность вот этого сообщения. Вот теперь задача, которая стоит перед вами. Сегодня мы слышим разное об этом, что это не так важно, что есть более важные задачи. Иногда эти задачи противопоставляются, например, личное освящение противопоставляется великому поручению, но это неразрывные вещи. И то, и другое максимально важно. И апостолы это провозглашают, и теперь Господь дает им поручение и говорит вот эти интересные слова, очень важные, которые говорят о состоянии, которое в сердце человека должно быть, того, который будет проповедовать. Он констатирует факт, что на данный момент еще, когда он им говорит, они не имеют, не обладают определенной силой, но будет у них сила, когда придет Святой Дух. Хотя перед этим сказано, что он Святым Духом им возвещал. Из Писания мы знаем, что эти люди, ученики Иисуса Христа, это возрожденные верующие люди. И есть доказательства, и не одно доказательство в Писании, которое говорит об этом. Но сейчас из этого текста мы видим в 8 стихе ясно и понятно, что вы силу получите, когда придет Святой Дух, когда произойдет это событие. О чем идет речь? О чем идет речь? Они были бессильными, у них не было силы жить, они были немощными, они были в пожилом возрасте, они себя уже исчерпали, они чувствовали себя очень слабыми. Совершенно нет. Не похоже. Не похоже, что они испытывали именно это. У них было достаточно силы учеников Иисуса Христа, как и у нас с вами, было достаточно силы, чтобы жить для царства, но не для Божьего, а для своего. В этом они были сильны, в этом они были достаточно опытны. Это у них очень хорошо получалось, у каждого по-своему, точно как и у нас, друзья. И поэтому нам следует обратить внимание, что у того бессилия, которое мы часто испытываем перед проповедью Евангелия, перед исполнением великого поручения, есть своя глубокая природа. И она именно кроется в нашем сердце человеческом. Это не потому, что Бог не дал нам силы. О чем идет речь, когда речь идет о силе? Тогда в этом случае речь идет, во-первых, о полномочиях, о власти, которую Господь дает, дает не каждому в отдельности верующему человеку, потому что они уже имеют Духа Святого в это время. Они рождены свыше. Речь идет об особенном событии, когда это полномочие получает церковь, церковь Иисуса Христа в день рождения церкви. Это день сошествия Святого Духа. Церковь основана, первая церковь на земле, и она получает эту власть, она получает эти полномочия, и все ее служители получают эту силу, эту власть, эти полномочия. Господь заранее говорил Петру о том, что Он даст ему ключи царствия. И вот этот день, это первый день, когда первый ключ сработал. Он имеет теперь эти полномочия, он говорит о Божьем царстве, говорит смело и открыто, говорит прямо. В этот день Петр неузнаваем. Он проповедует Евангелие мощно, смело, ничего не приукрашивая и не сглаживая углов. Он говорит это слово перед теми, кого не так давно очень сильно боялся. Он теперь имеет власть, имеет полномочия. Он не только имеет власть и полномочия, он имеет силу. То есть он имеет влияние. Его слово имеет влияние. Евангелие, которое он говорит, имеет влияние. И это, прежде всего, заслуга того, кто пришел и дал эти полномочия. Это заслуга Святого Духа. Наша жизнь в Духе Святом, наши взаимоотношения с Богом через Духа Святого имеют колоссальное, самое решающее влияние в этом вопросе. Но какова же проблема? В чем была проблема, что этой силы не было раньше? Не было раньше. Что происходило? Что происходило? Что мешало? Какая природа того бессилия, которое испытывали сами ученики? Давайте обратим внимание на то, что происходило с тем же Петром и с другими апостолами. В то время, когда Иисус жил с ними этих 3 года, у Христа и у Его учеников было различное понимание царства. Они очень часто возвращались к этой теме о царстве. Они мечтали о восстановлении Израильского царства. Они об этом говорили, и они себя видели в этом царстве на определенных местах, и мы об этом знаем. Христос говорил о будущем небесном царстве. Они говорили о земном царстве. Он говорит одно, они слышат совершенно другое. У них совершенно другие представления о том, что для них желанно и ожидаемо. Когда Иисус говорил о небесном отцовском царстве, они думали о своем царстве, об израильском царстве. И я вам скажу, они достаточно выросли, они переросли многих из нас. Они хоть о стране думали. Очень часто мы думаем просто о своем. Каком-то личном, надуманном, очень маленьком, примитивном, иногда противном, но о своем царстве. Это связывает Божьих детей в вопросе проповеди Евангелия. Обратите внимание, что в нашем тексте они об этом говорят. Они обращают внимание на то, что может это то время, когда Ты, Господи, восстановишь царствие Израиля. Именно сейчас уже, в этот момент, они опять о своем царстве. Он говорит о силе Божией, которая придет, об особенном времени. Он говорит, что это будет через несколько дней. Они опять о своем царстве. Не в это ли время придет то, о чем мы мечтали? Ну ладно, не получилось до смерти, не получилось до воскресения. Ну, может, теперь получится. Вот теперь земля будет наша. Обратите внимание, как это происходило ранее. Давайте мы посмотрим, бегло посмотрим на некоторые тексты, которые говорят нам об этом. Что было очень важным, заметьте, для того же Петра и для других апостолов. Чаще всего они спорили между собой, кто из них больше. Иногда они делали это открыто, иногда так, чтобы Иисус не слышал. Они делали это постоянно и в разных обстоятельствах. Это проявлялось в различных формах. Например, на Тайной вечере, когда Христос говорит об очень серьезных вещах, Он открывает им о том, что Он умрет, и это правда, по-настоящему правда. Это не что-то надуманное и отдаленное, это будет сейчас очень быстро. Он говорит о предательстве, Он говорит о том, что они рассеются и разбежатся. Но в этот же вечер эта проблема встает. Проблема того же Петра. В чем суть этой проблемы? Помните, вот эта дискуссия насчет омыть ноги, не омыть, не умоешь вовек и так дальше. Вот это мы очень быстренько об этом. Дело в том, что, скорее всего, эта тайная вечеря происходила в доме Есеев, и там не было хозяина, который принес бы воду и умывал бы по традиции ноги всем. И поэтому должен быть самый последний, скажем, самый маловажный гость в этом контексте, в этом собрании, скажем, умыть всем ноги. И что же получилось? Когда Христос возлег, то с одной стороны возле Него, вы помните, был Иоанн, который откидывал голову Ему на грудь и задавал Ему вопросы и слышал. А рядом, с другой стороны, кто был? Иуда. Рука вместе опустилась. В это время Петр был на последнем месте по кругу. Его было дело умыть ноги всем. Но это было ниже его достоинства. Он обиделся. Он надулся. Иуда рядом с Христом, но не он. Иоанн, ладно, он на своем месте самый почетный, самый любимый и дорогой. Он теперь там на последнем месте. И все ждут, что начнется эта вечеря с того, что кто-то должен ноги умыть. Но Петр не собирается. Традиции даже не в счет. И Христос поднимается и делает этот шаг. И Он умывает ноги, в том числе и Петру. Он, когда понял такой поворот событий неожиданный происходит, что тот, который является Творцом, и Он признает Его Господином Своим, Он будет умывать мне ноги, не умоешь ног моих вовек. И там дальше истина, мы не на этом останавливаемся, но это, вот это желание иметь определенный статус, определенное положение, оно движет сердцем Петра и других апостолов. И мы это видим, что именно это происходит. Положение. Какое мое положение? Дальше мы встречаем следующее. К Иисусу Христу пришла мать сынов Зеведеевых. 20 глава Матфея с 20 стиха. С сыновьями своими и кланяясь, чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, другой по левую, в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но даст сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. А что же они вознегодовали? Что там на сердце неспокойно? Вы понимаете, о чем речь? Они обеспокоены той же проблемой. Их волнует та же самая задача. Кто старший, кто больше, кто справа, кто слева. Как разделим власть? Каково наше положение? Он говорит, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, как кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот Его ответ на эту проблему. Давайте немножко дальше. Вот это пусть сядут один по левую, другой по правую. Этот вопрос, который мучил этих людей. Они не только, другой евангелист пишет, что они и сами этого просили. Теперь, когда это связано с сыновьями Заведеями, у нас представление, что такой Петр, знаете, угловатый такой и резкий человек, а Иоанн такой мягкий, мягкий и добрый. Заметьте, что происходит там. Подошли. Они однажды к Иисусу Христу, Иоанн, в частности, вот о чем говорит, Луки 9, глава 49 стих. «При сём Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». На этом они не останавливаются. «Разреши, мы сведем огонь». Вот что, братья и сестры, очень часто блокирует силу. Вот что делает нас бессильными. Мы ищем положение, мы заявляем об эксклюзивности, мы готовы созидать не церковь, а секту, и тогда готовы сводить огонь с неба, чтобы подчеркивать, постоянно подчеркивать свою эксклюзивность, свою исключительность, свое право на то, на что другие не имеют права. Разреши, мы сведем огонь с неба. Они демонстрируют свою жажду власти и господства, и об этом Христос уже сказал в прочитанном мною тексте. Вот еще один. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим». И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. И вот там произошли вот эти события. Он же говорит ему в ответ, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение. Друзья мои, чего ищет наше сердце? Насколько мы ищем этой значимости? Насколько мы претендуем на эксклюзивность? Насколько мы хотим властвовать и господствовать? Что движет нашим сердцем? Может быть, даже в служении. Может быть, даже в служении. Может, и часто в служении. На самом ли деле истинные мотивы того, что мы делаем – и, возможно, ревнуем и ратуем за благовестие и за миссию. Может, это связано с этими вещами. Положение, статус, эксклюзивность, власть. Еще посмотрим на Петра. Вот где кроется природа того бессилия, нашего человеческого бессилия. Мы очень похожи на апостолов, они люди, подобные нам. Как Илия был подобен нам, вот так и они подобны нам. Мы можем видеть себя. Обратите внимание, что говорит Петр. 19 глава Матфея мы читаем. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же нам будет? Вот он, еще один вопрос, который открывает его сердце, чем оно руководствуется. Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в будущем, по кибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Здесь речь идет о перечисленных, скажем, таких факторах, и в частности, домы и земли. Домы и земли. Мы оставили все. Для того, чтобы проповедовать Евангелие, распространить его в этом мире, в этой земной жизни, звучит именно такое призвание, а для нас предупреждение, насколько материальное благополучие связывает нас, насколько блокирует силу, сколько отбирает всего, сил и времени, материальное благополучие, насколько это важно моему сердцу, как я борюсь за материальное благополучие и сколько я времени, сил, здоровья в это вкладываю. Петра волнует этот вопрос. Он оставил все, но оно его не оставило. И он еще продолжает задавать эти вопросы. И это чисто еврейский вопрос. Что мне с этого будет? Иисус говорит, не беспокойся, будет. Но вся суть в том, весь вопрос в том, ты отдашь этот вопрос мне или будешь сам заботиться? И Нагорная проповедь – это учение именно об этом. Иисус говорит, не заботьтесь. Он говорит, не служить двум господам. Он говорит о том, чтобы вы не заботились, что для души вашей есть или пить, не для тела, что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют и не жнут. И так дальше. Он говорит именно об этом и свидетельствует им о власти Божией, о том, что от Господа это зависит. Он заботится о птицах, он заботится о растениях. Он лилию любит и заботится о ней. И как вывод он говорит, ищите же прежде всего Царствие Божие и правда Его. И это все, о чем ты, Петр, спрашиваешь, приложится. Это ответ, ответ на эту проблему. Эта борьба внутри происходит. Чаще всего под разным видом мы прячем эту собственную проблему. Но она заключается в том, кто будет заботиться о моем? Я сам или я отдам это Господу? Дальше нет силы в служении. Или забота будет лежать на нем, и он говорит, заботься о моем царстве подумай, я обязательно позабочусь о твоем. И это трудная борьба. Для нас, братья, трудная борьба. Как же так? На мне ответственность. Это правда, но не вся. На мне ответственность не только заботиться, на мне ответственность, такая же ответственность довериться. Когда мы читаем то, о чем говорит Иисус, и что Он делает в этом всем контексте евангельском, мы встречаем несколько раз описание того, как Он насыщает 5000, как Он насыщает 4000. И это Его демонстрация Его ученикам, как Он будет заботиться. Эти все истории с Петром и ловлей рыбы, вы помните? Один раз убежал, второй раз убежал, в конце, после смерти Христа, снова убежал и учеников повел за собой. И каждый раз, что там происходило? Он ловит рыбу, ничего не может словить, но рыба его ожидает там на берегу, уже и печеная. Это постоянная демонстрация Иисуса Христа о том, куда приложить сердце. Он говорит, заботьтесь о моем царстве, оставьте свое. Свое – это примитивное, связано с минимальными заботами. Возможно, кому-то немного нужно, но сердце там. Он говорит, оставьте это. Позаботьтесь о моем, я буду заботиться о вашем. Еще одна проблема, которая связывает нас. Буря на море, а Иисус спал на корме, на возглавии, его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» О, как же хочется вот это чувство такой безопасности. Все комфортно, все контролируется. Ничего не угрожает моей жизни. И тепло, и светло, и мягко. И нет никаких волнений. Тебе нужды нет. Вот это чувство безопасности, оно нами владеет. Например, Авраам был связан с этим. Вот ради собственной безопасности он делал разные глупости. Вот там Сара и в других случаях. Лишь бы мне было хорошо. Он откровенно говорит: Сара, сделай так, чтобы мне было хорошо. Меня убьют, и Божье обетование не исполнится, понимаешь? А как с тобой будет, там Господь знает. Но обетование, это должно исполниться. Вот это момент, когда мы и собственную безопасность начинаем контролировать сами и держим в руках то, что не можем удержать. Еще. Опять же, с Петром связано. Христос обращается к нему в один из таких моментов и говорит: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Он не думал о том, что сатанинское. Он не думал о чем-то грешном. Он не говорил каких-то ужасных вещей греховных, не предлагал ничего. Он просто выразил такое пожелание: Иисус, ты можешь, ты силен, мы видели, мы знаем, ты можешь себя защитить. Не надо умирать, не надо этого делать. И такой резкий ответ: отойди от меня, сатана. Мы думаем, что надо что-то очень серьезное такое сделать. Надо, братья и сестры, немногое упорствовать в человеческом. Наше упорство в человеческом, наша привязанность к человеческому, Господь Господом оценивается вот таким образом. Сатанинское это дело. Поэтому, когда мы думаем сейчас о Петре и о всех этих проблемах апостолов, давайте подумаем о себе. Сколько вот этого сатанинско-человеческого в нас, что лишает нас силы, что закрывает нам и глаза, и рот, и сердце. Мы нуждаемся в Божьей силе, чтобы она победила наше бессилие. Когда Петр схватил меч в саду Гефсиманском, это то же самое. Это забота о личной безопасности. Это еще одно проявление все контролировать. Даже тогда, когда нельзя контролировать. Когда не может контролировать. И вот в ответ на все это, в этот момент, уже после воскресения, после 40 дней бесед о Божьем Царстве, Господь говорит о том: ученики мои, братья мои, дорогие мои, нет у вас силы. Нужны особенные отношения с Святым Духом. У вас есть призвание, но нужно особенные отношения с Ним. В Нем сила, и в Нем власть. И Он дает ее церкви, и вы будете в этой церкви. И именно для того, чтобы иметь силу думать не о своем царстве, а о Божьем. Не о вашем примитивном, а о моем великом, которое вечно и непоколебимо, оно навсегда. И вы часть этого, вы искупленные. Мое Евангелие возвещает вам об этом. Вот Слово Христа. Вот то, что Он хочет нам сказать. К сожалению, больше нет времени, я остановлюсь сейчас. Я на одной из конференций, тоже в этом году, встретил одного пожилого человека. Там было много братьев, которые выступали по-разному. И в конце, почти в самом конце, вышел этот пожилой человек с Молдавии, как я понял, гагаузской национальности, ему 70 с лишним лет, и он рассказал немножко, коротко свою историю. Он говорит, что уже будучи на пенсии, за 60 там ему было больше, Он начал испытывать какое-то внутреннее беспокойство о том, что он должен участвовать в проповеди Евангелия. Он не был таким, знаете, публичным активным проповедником. И он начал говорить братьям и друзьям о том, что Господь меня побуждает на миссию. Это почти в 70 лет. Смеются с него и говорят, а куда же ты на миссию собираешься? Говорит, да в Турцию. А что ты там будешь делать? Ну, понимаете, язык, они друг друга понимают. Что ты там будешь делать? Ну, что ты там проповедовать не умеешь? Что ты там будешь делать? Да еще в Турции. Он говорит, буду Библии раздавать. Вот попрошу, мне дадут Библии, деньги насобирал, куплю Библии, а пенсии сколько у вас? Да $50, говорит. А потом жена говорит, поняла, все, забрала у меня пенсию. Я без пенсии остался. Говорит, ну, Господь мне послал на книги, на Библии. И я начал ездить в Турцию и книги раздавать. А перед этим было много выступлений, когда говорилось раздавать Библии, и вообще не работает это, братья. Ну, не работает. Ну, да и мы сами знаем, редко работает просто пораздавать Библии, да? Вот обратите внимание, когда Господь призывает, и Он дает и власть, и полномочия. Он поехал там, у него были русские Библии, у него были... Спасибо. У него были русские Библии и на турецком языке Библии, и он смотрел, кто где видит, и дает тому русскую, тому турецкую, новые заветы раздает, и там оставляет визитку своим телефоном. И вот нет-нет, и кто-то позвонит. И он встречается. Да, чаще встречались люди, приходили на встречи люди с России, с Украины, русскоговорящие люди. И он беседовал, и люди обращались. Однажды прозвучал звонок, он поднял и говорит, мужчина таким официальным голосом, хочу с вами встретиться. Я вчера получил вашу книгу, которую вы раздавали. Я хочу с вами встретиться. Он начинает вспоминать, как это было и кто это с ним встречался. Ну, они договариваются о встрече. Оказывается, какой-то важный российский генерал. Он на отдыхе был там. Проходил мимо. И он дал ему Новый Завет. Он отказался. Но перед этим шла молодая пара, и он этим молодым людям тоже дал Новый Завет. И вот они шли вдвоем и смотрят Новый Завет, а этот генерал уже за ними идет. И вот они посмотрели, полистали и в мусорник выбросили. Этот генерал посмотрел налево, направо и в мусорник, достает эту книгу. И эти сутки он читал Евангелие. И через сутки он звонит к этому человеку. Он пришел, он был готов. Много убеждать его не надо было. Этот брат, как мог, объяснил ему Евангелие очень просто. Этот человек упал на колени и раскаялся. Несколько дней они встречались каждый день, и тот, как мог, наставлял его в вере. Он говорит, я поддерживаю связь с этим человеком, он на родине пришел в церковь, он стал членом церкви, он служит Господу. Братья мои, сестры мои, не образование, не опыт какой-то особенный, Божье призвание и Его благодать. Аминь.